уважаемые участники собрания, уважаемые председательствующие, в своем выступлении хотел бы остановиться на политике двойных стандартов, которая проводится в рамках отдельных государств, но имеет далеко идущие последствия для всего мира. Как известно, идеология есть концентрированное выражение экономики, поскольку является частью политики. Политика тоже ее концентрированное выражение. Другое дело, что идеология может и не совпадать с интересами большинства граждан, а следовательно, она может и не совпадать с национальными интересами. И вот тут-то зарождается политика двойных стандартов, лицемерная и часто достаточно очень вредная для самих народов, от которой, конечно же, не приходится ожидать ничего хорошего. То есть это фактически лицемерие. Своим все, не своим ничего. То есть проводится четкое разграничение между различными этнокультурными общностями на основе национальной и расовой сегрегации, как это мы видели, например, в условиях Соединенных Штатов Америки. Ну, можно, конечно же, вспомнить и войну гражданскую, вот, которая была связана с выстрелом близ форта Самтер. Причем эту войну начали северяне, а не южане, потому что сначала было восстание Брауна. Конечно, и ответ на это восстание это был как раз выстрел из пушки рядом с фортом Самтер. И вот, кстати, несмотря на то, что рабство афроамериканцев было формально отменено, они фактически попали в новую зависимость, это тоже своего рода двойной подход. Господствующим классом все социальные блага, угнетенным горе. Конечно же, нельзя не отметить уже много раз отмечавшуюся несправедливость глубокого социального неравенства, угрожающего исторически сложившейся государственной целостности. Потому что если общество не может помочь многим бедным, оно не сможет спасти немногих богатых. Капитализм – это рай для своих граждан, то есть для богатых, и ад для всех остальных. Но, как сказал Владимир Соловьев, задача права состоит не в том, чтобы лежащий возле мир до времени обратился в Царство Божие, а в том, чтобы он до времени не обратился в ад. И, соответственно, конечно же, есть такое понятие, как своевременность в идеологиях. Сначала у нас был консерватизм, потом либерализм, потом социализм, потому что это логика исторического движения идеологии. И на каждом из основных этапов развития общественного процесса мы можем видеть, что, скажем, консерватизму соответствует традиционный либерализму рациональный, а социализму харизматической типе легитимности политического господства. Ну и, соответственно, история социально-формационная идет практически тем же потоком, в том же ключе. Сначала традиционное общество, связанное с соответствующим типом легитимности традиционным, потом общество капиталистическое, в ходе которого произошла рационализация общественных отношений, постепенно процессы секуляризации стали выдвигать церковь и религиозную жизнь на второй план, результатом чего стала атеизация и атомизация общества. Наконец, эта атомизация и атеизация нашла наивысшее воплощение, наибольшее, в социализме научном, марксистского типа, для которого, конечно же, была важна рациональная, легальная легитимность, но дело в том, что она и была рационально легальной. Большевики по природе своей не могли построить ничего правового. Вот. И если мы рассмотрим существование Временного правительства в 1917 году, тогда уже был рационально легальный тип легитимности. Формальное законодательство не есть, в настоящей правозаконности и социальной справедливости, если ее понимать правильно, то нет. Соответственно, если мы будем рассматривать сегодняшнюю российскую общественную действительность, то мы увидим, что есть провозглашенная в стране рационально-правовая легитимность, но на практике она не соблюдается, и Конституция все более превращается в реликтовый документ. Ну, конечно же, социализм реально оставил нам дурное наследие, что же говорить. Ну, вот, конечно, в его условиях были харизматические лидеры типа Ленина и Сталина. Вот, и я уже останавливался на том вопросе, кто из них учитель, кто из них хозяин. Ну, конечно же, Брежнев – это в существенной, в основной степени хозяин. Вот, но и Ленин – учитель, Сталин – ярко выраженный хозяин. Ну, не будем останавливаться подробно на этом вопросе, который был рассмотрен раньше, а лучше посмотрим на современную российскую действительность. Почему вот ГКЧП победил и почему СССР не сохранился? Да ведь это тоже в какой-то степени следствие политики двойных стандартов. Почему? Потому что по отношению к, так сказать, обществу, государство находилось в качестве своего рода монстра, который высасывал соки из общества. Но здесь имеется в виду, что вот, провозглашалось право нации на самоопределение, в основном в законе СССР, а на практике оно не осуществлялось. Конечно же, партийные бонзы дружно надували щеки и думали, что вот у нас теперь демократия, национальное самоопределение, а вот право на отделение никогда Советским Союзом всерьез не признавалось. И воспользоваться этой статьей Конституции, как сказал Джеффри Хонский, мог только полоумный. Так что, соответственно, это и было существенным и первым началом, ну, может быть, и не первым, но достаточно глубоким, распада СССР. Не проводили реформы вовремя. Правящий слой Советского Союза постарел и помертвел. Все, после этого наступает естественный коллапс системы. Ну и для того, чтобы социальная система снова вышла на траекторию устойчивого развития, не понадобилось... Вот, и это сначала всенародный референдум о сохранении Союза СССР, результаты которого были фактически уничтожены августовским путчем, потому что социалистические республики должны были быть согласно референдуму, ну и название общего государства соответствующее. А это, возможно, было только на добровольных началах. Если государство, если граждане признают для себя какую-либо идеологию, вот, но то она, конечно же, может применяться. Другое дело, что в Конституции в наиболее идеальном варианте, какой мы сейчас только можем иметь в Конституции, есть правовая идеология, но она не является ни государственной, ни официальной. А какая это правовая идеология? Это в преамбуле у нас написано, пожалуйста, принцип равноправия самоопределения народов. Мы многонациональный народ России, соединенный общностью судеб на родной земле. Ну и сетера, то есть это правовая идеология, то, что вкладывается в основу права, правовой системы, то, что зафиксировано на уровне норм международного права и то, что есть на уровне норм национального права. Соответственно, национальное право должно соответствовать праву международному. Что в Конституции говорится? Вот это и есть основа, естественно, правовая функционирования справедливого государства. У нас уже заложена основа справедливого государства, нам надо научиться выполнять те законы правовые, которые у нас есть. А если найдем какой закон не правовой, типа закона, напечатанного бешеным принтером, то есть Государственной Думой, типа закона Яровой, то его надо или привести в соответствие с Конституцией и повыкидывать оттуда все ненужное, либо окончательно от него отказаться, что было бы лучше, если закон действительно не годен никуда и плох. Вот. Ну, конечно, мы можем вспомнить, как Белинский общался с Гоголем на этой почве. Вот. И, кстати, он рационалист Белинский, и, кстати, мистицизм Гоголя ему совсем не нравился. Вот. Он Белинский написал в своем письме: «Давайте соблюдать законы, те, которые есть». Вот. И чего вы боитесь? Ничего там такого за гранью этого мира нет. То есть получается, что Белинский не понял драму Гоголя. Вот. Но, конечно же, в Российской империи тоже были свои двойные стандарты. И, кстати, по отношению к тем же украинцам, которых описывал Гоголь, которые долгое время были составной частью российского государства. И, соответственно, если мы можем рассматривать российскую легитимность на настоящем этапе, то мы можем заметить, что необходимо строгое выполнение конституции. Пусть она представляет власть политически активного большинства, иное пока подтвердить невозможно в силу отсутствия и уничтожения тех документов, которые были в Центральной избирательной комиссии в результате выборов Конституции. Но правовая демократия является категорическим императивом современной российской действительности. Другое дело, что мы постепенно к ней должны прийти. А там дальше, может, дойдем до действительно настоящего этического справедливого государства, которое будет ее наивысшей формой. Хотя, конечно же, для того, чтобы была этическая власть, необходимо сформировать нужные правовые предпосылки и, соответственно, сформировать корпоративную структуру этой этической ветви власти, чтобы правовая демократия перешла в свое новое, достаточно наивысшее качество. А до тех пор будем выполнять те законы правовые, которые у нас есть.